Приветствую вас, дорогие друзья, и это второй эпизод подкаста «Анатомия стартапа», который мы пишем в поле на форуме венчурных инвесторов здесь, в Алматы, и это уникальная возможность поговорить с людьми, которые только что были на сцене, обсуждали самые горячие темы в сфере развития стартапов и венчурных инвестиций. Именно поэтому сейчас мы будем говорить с Алжас Жейнкул. Здравствуйте, Алжас, вы являетесь CEO не только компании Инвестбанк, еще Tesla Capital, причастный к Umai Angels Club. Расскажите о всем об этом, почему здесь и почему вы считаете, что такие мероприятия, как венчурный форум, должны быть в Казахстане каждый год?
Спасибо большое. Во-первых, хотел бы всех поприветствовать на нашем замечательном с вами форуме. Мы в этом году очень рады быть соорганизаторами замечательного мероприятия. Почему же венчурные фонды важны, венчурные форумы важны, такие мероприятия, платформы? То есть, в целом, по нескольким причинам. Во-первых, важна любая платформа. В любой индустрии, в частности, венчурной тоже. Потому что очень много разрозненной информации, все заняты, ни у кого нет времени фильтровать ее. Форумы, где так называемая ограниченная, curated information, отборная информация, где людям не надо волноваться за ее, или в меньшей степени волноваться за ее качество, за отсутствие каких-то, или наличие каких-то неправильных элементов.
Шума информационного.
Шума, да, различных вещей. Отборная качественная платформа. И чем качественнее платформа, тем благодарнее ее участники. Поэтому платформа важна в любой индустрии. Почему она важна в венчурной? Венчурная индустрия, естественно, это индустрия инноваций. Очень много нового, очень много непонятного. Даже среди профессиональных венчурных фондов очень много вопросов. Очень много компетенций, которые нужно наращивать в очень короткие промежутки. И такие мероприятия, так называемые immersive learning, где вы погружаетесь в какую-то платформу, в систему, где можете чему-то научиться, быстро что-то посмотреть, проанализировать какой-то уже заранее отобранный контент, поговорить с участниками индустрии, провести качественную панель, как мы только что сделали, услышать отборные питчи. Это стоит дорогого, это экономит кучу информации, кучу времени.
И времени, да? То есть то, что можно растянуть на год, происходит практически за день. Да. Год назад мы были здесь тоже с командой Ertian Media, провели некий такой тоже исследовательский, да, исследовательскую работу, снимали видео и понимали, что действительно сфера венчурной индустрии у нас находится еще в зачатках, инвесторы учатся у друг друга. Вот как строился ваш путь как венчурного инвестора, как вы к этому пришли?
Да, во-первых, рад знакомиться с вашей командой.
Спасибо.
Знаете, я живу в Сингапуре, но наслышан о вас.
Спасибо.
В целом, рад, что наша индустрия медиа модернизируется, эволюционирует. Как мой путь становления венчурным инвестором? Ну, то есть он начинается с моего пути становления вообще как человек, если честно, как личности, профессионала. Я учился, мне повезло, я из простой семьи, я выиграл стипендию и уехал учиться в Англию. Но до того, как это случилось, я сам физматовец, олимпиадник. Выиграл очень много олимпиад по математике, по физике, даже по химии умудрился. И когда я выбирал свой профессиональный путь, я задумывался долгое время стать, изучать ядерную физику. Nuclear physics, или там, органический синтез. Ну, потому что там, у меня много было желаний, мечт, так сказать. Мечта большая, в том числе, была помочь в изобретении холодного синтеза или в коммерциализации холодного синтеза, чтобы у всех была чистая, дешевая электроэнергия. И это мной двигало долгое время. И, естественно, я хотел по этому пути пойти, но затем я очень быстро понял, что на нашем пространстве, и я говорю про все постсоветское пространство на тот момент, с наукой все было очень плохо, а с финансированием науки еще хуже. И карьеры были, по сути, в ограниченных секторах, как оборонсектор, естественно, это не мое. Но затем я увидел замечательное понятие венчурное инвестирование. В целом, да, то есть я понял, что есть кластер финансистов, которые занимаются тем, что помогают качественным технологиям, качественным фаундерам достигать своих целей. И когда я начинал свой профессиональный путь, а начинал я профессиональный путь венчурного инвестора в 2015, у меня было не так много денег, но я рискнул, я взял свой капитал и начал его инвестировать. Начал инвестировать в то, что я верю. И с тех пор, с 2015 года, я стал венчурным инвестором. Затем я это зарегистрировал бренд Tesla Capital. Умудрился зарегистрировать его. Было нелегко.
Да, кстати, очень амбициозное название. Как с этим тоже потом расскажете? Интересно узнать.
Да, с удовольствием об этом расскажу. Даже сейчас расскажу, почему Tesla Capital. Tesla, Никола Tesla, один из самых великих физиков.
Вы причастны к физике, собственно.
Да, естественно, и это один из кумиров, да, естественно, который изобрел много технологий, благодаря нему многое, что сегодня мы имеем, да, в технологическом мире существует. Вот, поэтому Tesla Capital. И, соответственно, так начался мой путь инвестора. На сегодняшний день я уже в рамках Центральной Азии считаюсь крупным венчурным инвестором.
Ну, можно сказать, вы первопроходец.
Спасибо, один из, да, по крайней мере, такой фидбэк я получал. 13 портфельных компаний, один юникорн, да, то есть, и самое главное, что мне удалось поддержать, наверное, половину из топ IT-компаний в Казахстане, которых вы слышали, которые в том числе недавно поднимали раунды. Там и так или иначе, я, моя команда, мы были одним из первых инвесторов в этих компаниях.
Супер. Как сейчас с брендом Tesla происходит продвижение и существование на рынке?
С брендом все хорошо, потому что с портфельными компаниями все хорошо.
Да.
Но сейчас, естественно, я фокусируюсь на существующих портфельных компаниях. И есть стратегия продолжения. Да, я пока не буду ее раскрывать. Мы прорабатываем очень интересное продолжение того успеха, который есть в Tesla, уже в более масштабируемом, более интересном формате. Ну и, конечно же, пока это прорабатывается, у нас новое детище. Мое, наше с командой новое детище, Инвестбанк. Одна из первых в мире цифровых инвестиционных платформ на базе искусственного интеллекта, которая позволяет клиентам получать доступ ко всему функционалу, который есть на платформах таких банков, как UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse, но его уже не существует, JP Morgan. Неограниченный доступ к большинству инвестируемой финансовой вселенной в одной платформе, и все это на базе искусственного интеллекта. Вот чем мы занимаемся, и это в том числе взаимосвязано с тем, что будет происходить с Теслой. Но на пока в рамках этого мероприятия мы проводим первую демонстрацию нашей платформы в мире.
Круто, поздравляю.
Спасибо большое. Обязательно посмотрите наш павильон. И этим очень гордимся. Спасибо.
Я думаю, что мы построим наш сегодняшний диалог в нескольких направлениях. Очень хочется узнать ваше мнение по поводу развития индустрии, более глубоко узнать о ваших продуктах. Но до этого давайте немножечко поговорим все-таки о формировании вас как венчурного инвестора, потому что в прошлом году мы прямо анализировали хард и софт-скиллы вообще венчурных инвесторов. Да? Кто эти люди, почему они приходят? Поняли, что там высочайшие терпимость к рискам, там бэкграунд с пониманием, что такое предпринимательство, отсутствие страха, больших денег. Вот что вас сформировало, какие, может быть, топ-5 скиллов и гибких, и твердых вы бы подчеркнули и считаете, что это база?
Спасибо за вопрос. Здесь можно давать очень развернутый ответ, на самом деле, но я бы так его структурировал. Ну, то есть скиллсет любого венчурного инвестора, я считаю, должен формироваться из трех составляющих. Да? То есть первое – это, начнем с хард-скиллов, инвестиционный скиллсет. Да? То есть понимание того, в частности, какие риски несет венчурное инвестирование, в целом любое инвестирование. Да? То есть венчурный инвестор, хороший венчурный инвестор, он, в частности, в первую очередь, хороший инвестор, который понимает
специфику сферы, специфику, да?
Вообще специфику инвестиций, как продолжение себя, риск-менеджмент, диверсификацию, не только по индустриям, по странам, да, то есть все азы финансовой теории. Да, то есть, и затем уже углубляется. Следующее, да, то есть если есть азы инвестирования, следующий сет, так сказать, хард-скиллов, это так называемые доменные навыки. Да, то есть общие навыки инвестирования, есть доменные навыки инвестирования. Во-первых, доменный навык инвестирования венчур. Да, то есть, что такое венчур, какой стадии бывает венчур, ранний, поздний, и какой стадии инвестор, и как это взаимосвязано с его лайфстайлом. И более того, если есть более глубокое углубление, вот он hard skill. То есть мы только что на панели разговаривали, например, с фондами, сфокусированными на искусственный интеллект. Да, то есть у этих фондов должна быть доменная, естественно, специализация на искусственный интеллект. У них должны быть специалисты в команде. Дип-тех-стартапы, которые фокусируются только на глубоких технологиях. То есть я знаю не один такой стартап, там, условно, по 10, по 20, по 30 PhD в команде. Да, да, потому что они именно развивают этот доменный навык. Да. И дальше переходим уже, наверное, к софт-скиллам. Третий. Да, то есть эмоциональный интеллект. Софт-скиллы. Почему они важны? Ну, то есть, потому что и я часто встречаю, несмотря, то есть даже крупные фонды не всегда, мне кажется, достаточно внимания уделяют эмоциональной части вопроса, да, то есть в особенности в ранней стадии. То есть основной риск стартапа early stage не то, что да, один из основных рисков это отсутствие product market fit,
да,
условно, но другой очень большой риск, если у фаундера депрессия, или он разведется, не дай бог, и его жизнь пойдет по швам, у него нет системы поддержки, да, то есть в случае стрессовых ситуаций и так далее, и так далее.
Насколько это отразится, да, на бизнесе, на команде, и вообще будет ли...
Абсолютно, на самом человеке.
Вовлеченность.
Как он вообще относится к рискам, да, то есть может человек экстремальный спортсмен, что тоже неплохо в определенных индустриях, но в определенных индустриях это опасно. Угу.
То есть на входе в стартап вы, в принципе, оцениваете все это?
У меня даже диплом коуча есть, я вам
скажу
так.
Круто, да, это очень сильно.
Вот, как одна из вещей, которую я в себе формировал, не только для себя в первую очередь, но и для венчурного инвестирования, это эмоциональный интеллект. Понимание себя, понимание других людей. Угу. Вплоть до того, что я получил, я не практикую коучинг, я просто для себя получил диплом, чтобы понимать лучше людей, понимать лучше себя. Это очень важно, это очень важный аспект due diligence, проверки стартапов, да, то есть это, естественно, есть персональные вещи, которые,
ну, да,
все-таки бизнес есть бизнес, но нужно уделять венчурному инвестору, помимо двух предыдущих, скажем, назовем их хард-скиллами, на эти софт-скиллы, я считаю, и, соответственно, я этим руководствуюсь, принятие своих решений.
То есть people management был, есть и будет, и очень важен, да?
Абсолютно, да. То есть как наша конференция называется Investable Brains in the Age of AI, не AI. Потому что даже чтобы ChatGPT что-то произвел, нужен промптер хороший, который ведет правильный промпт. Также и здесь, да, то есть...
Да, огромное количество проектов у вас, опять же, да, входите в команды и... Как остаетесь в ресурсе сами, когда вы это цените в других? Я знаю, у вас есть ваши... какие-то интересные привычки.
Да, спасибо большое. Здесь я, опять же, люблю структурировать мысли, поэтому пытаюсь структурировать свои ответы. Да? То есть я подразделяю это на три домена. Духовный, эмоциональный и физический. Начну с физического. Да, то есть много раз убеждался, я, когда был моложе, у меня была иллюзия того, что, грубо говоря, на какие-то аспекты здоровья можно забыть, энергия придет, но это была просто энергия. Да? Чтобы быть sustainable, чтобы постоянно выдавать нужное количество энергии в любой профессии, а в частности, когда дело идет об инновациях, нужно следить за здоровьем. Да? То есть я, как я до этого делился, 9 лет был вегетарианцем, я сейчас перестал, но все еще держу правильную диету, привычки, есть у меня разные лайфхаки, ритуалы. Да? То есть чтобы поддерживать свое тело в оптимальном состоянии. Не просто быть... То есть здоровье, здесь важно мой distinction, да, то есть здоровье – это не отсутствие проблем здоровья. Здоровье – это наличие оптимального количества здоровья, энергии, чтобы постоянно тело дышало.
Опять же, постоянно инвестировать в его качественное существование.
Да, это всякие ритуалы, спорт, это сапплименты, это нутрициология, это все. Это важно, да, то есть и если человек недоволен какими-то аспектами жизни, и надо вмешаться в эту, в этот троянг, в этот треугольник, самое легко вмешаться с физической стороны. Оно начинает влиять на все. Эмоционально. Говорили, нужно постоянно инвестировать в эмоциональный интеллект, активно этим занимаюсь. Это больно.
Да.
Ну, то есть, я честно скажу, это больно.
Рефлексия, особенно саморефлексия, да, это сложно.
Осознавать...
В чем,
свои недостатки,
в чем ты косячишь, да, и как сделать это по-другому. Абсолютно. Главное, сделать это быстро по-другому.
Да, 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 да. И это не безболезненный процесс, тем более, если хочется побыстрее результатов. Поэтому, ну, это абсолютно необходимая вещь для любого счастливого человека. Ну, и духовная. То есть я верующий человек, я верю просто в Бога, высшее существо. Да? То есть я считаю, все, что мы имеем, говорит об одном. И я, здесь не обязательно о религии, здесь о спиритуалити, да, о духовности идет речь. Я считаю, это не обязательно должна быть что-то, не обязательно вера, не обязательно что-то религиозное, но обязательно что-то духовное. Для меня, например, практика йоги, это большая часть, да, то есть я практикую горячую йогу, я делился до этого, ну, то есть почему? Потому что это духовная практика, которая меня выравнивает, да, то есть напоминает быть благодарным жизни, ценить то, что я имею. Эти духовные практики очень важны, потому что нельзя забывать, что мы люди. Да, то есть
Приземляться нужно. Не все время в облаках летать и на единорогах сидеть.
Абсолютно. Да. Абсолютно.
Спасибо огромное. Думаю, это очень полезный блог, потому что действительно нужно приземляться, и все начинается с людей. Венчурный инвестор — это тот же человек. Давайте во втором блоке уже поговорим про, собственно, почему мы здесь, да, собрались. Сегодняшняя главная тема, которая уже не раз прозвучала, это искусственный интеллект. И вот здесь главный вопрос, да, какие новые технологии, возникшие под влиянием ИИ, сейчас наиболее сильнее влияют на рынок стартапов, по вашему мнению? Или будут влиять, если еще в Казахстане этот тренд не пошел?
Спасибо большое. Опять же, искусственный интеллект — это emerging technology, технология, которая, по сути, только входит в свой пик, начинает получать всеобщее применение. Соответственно, наверное, начать стоит с того, что, наверное, ни один специалист, какой бы крутой ни был, полностью спрогнозировать, куда нас проведет искусственный интеллект, на этой стадии не может. Да? То есть, но, естественно, у любого профессионала должен быть свой анализ. О чем говорит мой анализ? Да? То есть, искусственный интеллект, как сказал мой друг с Microsoft, метаверс — это фигня, а искусственный интеллект — это реально. Я с этим полностью согласен. Искусственный интеллект — это реально. Это технология, которая будет продолжать получать всеобщее применение. Это технология, которая, скорее всего, действительно, как согласно многим исследованиям, добавит в последующие 5-7 лет более 15% мирового ВВП поверх всего того, да, что прогнозировалось до этого. Естественно, эта технология, который изменит нашу жизнь.
Да.
Бесповоротно. И какие тренды мы видим интересные? Ну, то есть мы видим тренды интересные в... Во-первых, large language models, да, то есть ChatGPT, все то, что вокруг этого происходит. Здесь очень интересно применились customer сервисы, да, то есть во всех базовых функциях, начиная там от...
Работы колл-центров.
Работы колл-центров, работы, наверное, более junior copyright, базовый копирайтинг, все, что связано с текстом, работа клиентских чат-ботов. Все версии, в принципе, где так или иначе до этого был применен язык, это бесповоротно. Есть этическая составляющая этого, что действительно... Это с большой вероятностью неизбежно, что это будет убирать рабочие места.
Да.
Бесповоротно. Это этическая составляющая, которую ни один венчурный инвестор не должен забывать. И искусственный интеллект — это технология, которую, естественно, мы с большими амбициями смотрим. То есть, первое, как я говорил, customer service. И это первая часть. Во вторая, там автоматизация многих базовых процессов. Да, то есть какие-то это копирайтинг, где-то колл-центры, где-то даже базовый data science, где-то даже базовое кодирование. Да, то есть то, что Microsoft Copilot делает с GitHub, например. Да, то есть это просто фантастические вещи. Да, то есть применимость этого, мы ее еще пока толком не почувствовали. То есть применимость Copilot вообще в ряде инструментов, которые мы до этого использовали. Далее, если говорить непосредственно о нас, искусственный интеллект в финансах.
Да.
Это только начинается.
Как начинается? В чем именно выражается, да, если говорить про шаги?
Опять же, в тех же шагах, базовые функции, customer service, но самое главное, AI уже получает применимость в аналитике, да, то есть в построении портфелей, в генерации альфы, в управлении капиталом.
То есть, по сути, можешь спрогнозировать, как тому или иному фонду правильно распределить средства, в какие направления идти.
Да, или как тому или иному клиенту анализировать, базируясь на их нужды. Именно это мы уже разрабатываем. Мы видим, насколько это применимо, насколько это эффективно. Более того, клиент к этому готов. Основной клиент скоро будет миллениал, более 69% миллениалов в опроснике говорят, что готовы работать, приоритизировать AI. Очень большое количество миллениалов и моложе даже доверяют AI больше, чем человеку. И это неудивительно, учитывая, какая статистика во многих рынках по управлению капиталом. Да? То есть небольшая горстка людей, которые умеют управлять капиталом, да. Остальное все там не может победить бенчмарк. Соответственно, естественно, качественный AI здесь создаст огромные изменения. Да, то есть, и мы здесь видим естественно, во-первых, применение технологий искусственного интеллекта в управлении портфелем. И это не просто какой-то там базовый робо-адвайзер, где взяли ETF-ки и нарубили. Да? То есть, нет, это серьезные модели, которые используют advanced quantitative finance, да? То есть продвинутые модели в quantitative finance, там, modern portfolio theory. И действительно строят эффективные, качественные портфели под нужды клиента, которые состоят, в принципе, из диверсифицированных, которые содержат в себе там, большинство классов активов, которые правильно диверсифицированы, реальный качественный AI, который действительно делает то, что до этого делал человек, адвайзер, управляющий капиталом. Это уже, в принципе, стало реальным с существующими технологиями. Это вопрос времени, когда это будет приходить в сервис, естественно, мы.
Да.
И второе, естественно, ChatGPT в финансах. ChatGPT сейчас не способен отвечать на финансовый вопрос. Но все прыгают в этот вагон, так называемый, и разрабатывают.
Тестируют пока.
Тестируют. Мы тоже это тестируем, кстати. Об этом мы расскажем во время нашего основного питча. Но это тоже, этому нужно время, но это становится реальным. Даже JP Morgan объявил, что собирается это разрабатывать. Представьте на секундочку эффекты на индустрию от таких сервисов.
Да. Но имеет ли, опять же, эта система право на ошибку? Да? Потому что мы уже слышим кейсы. Вот мы писали статью о том, что адвокат в Штатах использовал искусственный интеллект для генерации доказательств по определенным делам, и они получились в итоге сфабрикованными. Вот как здесь быть?
Здесь мы возвращаемся к этической составляющей искусственного интеллекта. Во-первых, сфабрикованность. Да? То есть насколько
у тебя работает аналитика, чтобы проверить то, что тебе дало готовые решения, да?
Это верно в целом, да, согласен. Но я имею в виду, во-первых, эти проблемы тоже только начинаются.
Да.
Потому что насколько уже искусственный интеллект близок к определенным вещам, воспроизводимым людьми, что способен обмануть людей. Да?
Да.
То есть сдать условно бар, американский экзамен для юристов, там, написать какой-то текст, доказательная база, которая выглядит практически неоспоримой. А эти проблемы только начинаются, потому что с развитием искусственного интеллекта будут развиваться преступления с использованием искусственного интеллекта. Соответственно, здесь это открывает новую область. Использование искусственного интеллекта в антифроде, в распознавании.
Да, то есть урегулирование. Да. Да.
И, опять же, очень интересная отрасль, которую мы до этого не затронули, тоже касается финансов. Ну, регуляторные технологии, RegTech. Да. Да, то есть AML compliance, использование ИИ, это только зарождается,
да.
Это вообще очень интересно.
В параллели должна у нас идти все равно какая-то регуляторная работа, правильно?
Регуляторная работа в плане регуляции и работа искусственного интеллекта в плане, так сказать, compliance, да, чтобы совладать, чтобы быть способным встретить эти регуляторные требования.
Да.
Да, соответственно, вот целая индустрия, которая тоже будет развиваться с небольшим лагом. И то есть мы всегда, как венчурный инвестор, должны помнить об этических вещах, да, то есть как минимум, чтобы у компании был план на потенциальные неэтическое использование технологий.
Угу.
Да, то есть,
что делать, допустим, с целыми отделами, которые должны будут потом встать и уйти, да?
К примеру, это или, например, вы разработали, скажем, искусственный интеллект, который проверяет компании, скажем, проводит какой-то penetration testing, проверяет компании на киберуязвимость. Другое использование этого искусственного интеллекта, да, то есть потенциально, это находить уязвимости.
Да.
Да, то есть, и, соответственно, я бы спросил, ну, естественно, у компании, которая занимается этим, должен быть четкий план с этической точки зрения на то, как предотвратить неправильное использование технологий. Во-первых, не дать технологии утечь.
Да.
А во-вторых, если утечет, то предотвратить.
Угу. Ну, то есть уметь обуздать. Я разговаривала с несколькими экспертами и на Digital Forum, и сегодня с международными экспертами, которые говорят, что мы говорим искусственному интеллекту «да», но в разрезе того, что человек сегодня должен понимать, как он будет управлять им через 10-20 лет, то есть и уже сегодня смотреть в то, какие профессии вымрут, да, и к каким профессиям стремиться. Вот что вы думаете об этом?
Да, да, это как раз-таки одна из тем, о которых мы обсуждали. Действительно, то есть, у нас были замечательные эксперты, которые непосредственно инвестируют в венчурные фонды, нацеленные на искусственный интеллект. И одна из вещей, которые признают и подтверждают открыто, что это неизбежно. Да, то есть неизбежно то, что искусственный интеллект поменяет индустрию и сделает профессионалов более эффективными, а, соответственно, понадобится меньше профессионалов практически в каждой индустрии. И вопрос, что это создаст. И это вопрос не только к фаундерам компании в сфере искусственного интеллекта. Это вопрос государствам, это вопрос к политикам, policy-мейкерам. Это действительно, как одна из коллег сообщила на конференции, возможно, нужна какая-то, как Geneva Convention, общее соглашение, как мы будем работать в этих новых реалиях. Но во мне есть две точки зрения, да, то есть оптимисты и пессимисты. Да, то есть пессимист, естественно, говорит, что это создаст, может создать массовую безработицу, это может создать дальнейший разрыв в обществе.
Еще сильнее.
Да, увеличить гэп между богатыми и остальными, грубо говоря. Создать несколько слоев общества. Это все, к сожалению, возможно. Это такое дистопическое будущее. Но я верю, как оптимист, что мы это предотвратим. И более оптимистичный вариант развития событий – это когда искусственный интеллект сделает всех более эффективными. И у людей будет затрачено меньше времени на бесполезные занятия и будет больше времени общаться,
да,
создавать креативные вещи, записывать подкасты, выступать
развивать
на сцене,
эмоциональный интеллект.
Развивать эмоциональный интеллект, создавать, да, создавать новые технологии. Меньше заниматься рутиной, больше заниматься креативом.
Интересно, спасибо. Давайте поговорим теперь о вашем проекте «Инвестбанк». Как вы там применяете искусственный интеллект? И, если можно, тоже какие-то практические, может быть, типсы, да, советы там, тем же, кто смотрит на вас со стороны.
Конечно. Как мы применяем... Во-первых, немножко расскажу. «Инвестбанк»
да.
— это один из первых в мире Digital Private Bank. То есть это цифровая инвестиционная платформа. Это класс платформ, которые стремятся давать дешевый, демократичный доступ не только в несколько классов активов, как это делают многие. Стремятся стать Амазоном финансов. Дать доступ ко всем классам активов в рамках одной платформы. Чтобы вы, как инвестор, не открывали 15 счетов для акций, облигаций, венчурки, альтернативных инвестиций, экзотических идей, цифровых активов, крипты, а могли все прекрасно купить в одном месте. Все это в цифровом формате, в цифровом выражении. И все это держать и получать единую выписку с этого.
Видеть картину целиком.
Да, чтобы аналитики через платформу могли видеть вещи в ваш портфель и давать вам более интегрированный совет, а не какой-то разрозненный. По сей день эта индустрия только зарождается. И эта индустрия, если есть, скажем, Robinhood, который конкурирует с брокерами, да, то есть... то эта индустрия конкурирует с таким банком, как UBS, Goldman Sachs, да, то есть, которые, да, качественно обслуживают и дают интегрированный доступ, но только для супер-супер-супер богатых. Мы хотим демократизировать всю эту отрасль.
То есть вы делаете ее доступной.
Да. И почему так? Почему искусственный интеллект? Во-первых, чтобы искусственный интеллект мог качественно давать вам рекомендации, он должен видеть и получать данные о всем вашем портфеле. А это невозможно, пока у вас нет интегрированной платформы. Да, то есть, поэтому мы строим интегрированную платформу. И далее идут сервисы на основе искусственного интеллекта. То есть, как работают эти банки, скажем. Как работает UBS. Он дает, во-первых, доступ в эту интегрированную платформу. И потом вручную каждый человек приходит, вручную дает выписки. И чтобы что-либо купить, нужно поговорить с человеком. И, естественно, аналитик видит все ваши позиции. Но, опять же, это человек. Да? Теперь представим это в выражении современного, в выражении 21 века. Да? То есть, мы имеем цифровую платформу, которая делает то же самое, ни с кем разговаривать не надо, все онлайн нужно купить. Есть искусственный интеллект, который все это анализирует и дает вам советы. Вот первое, что мы разрабатываем. И уже, в принципе, готовы запустить. Называется IQAI, InvestBank AI. Это серия сервисов, мини-сервисов, которые ориентированы на то, чтобы дать вам максимально оптимизировать ваш портфель под ваши запросы. Во-первых, система спрашивает, сколько у вас риск аппетита? Сколько процентов волатильности вы готовы понять? Сколько риска вы готовы принять? Да? Соответственно, вы задаете эти параметры, далее вы задаете свои желания. Да, то есть, хотели
то есть
бы видеть...
качественная диагностика и выгрузка, да, еще идет?
Да, вы бы хотели видеть то-то-то-то-то, такие-то элементы в вашем портфеле, такие-то элементы не хотели бы видеть. И далее платформа вам дает рекомендацию о том, как должен выглядеть портфель. Искусственный интеллект никогда не спит, дает вам рекомендацию. Следующий сервис – это Альфа, да, то есть Альфа-Скор. Это применяется на все активы, и платформа, используя наши внутренние методы, в разработке с нашими инвесторами в партнерстве, это известная немецкая компания, дает вам понимание примерной недооцененности или переоцененности актива. То есть такое, быстро измерить актив согласно этой индустрии.
То есть некий такой просто, свод-анализ, да?
Да, не просто какой-то общей отрасли, а именно этой индустрии. Да? И третье, IQ-чат, это чат GPT для финансов. Вот, условно, это часть, которая призвана помогать вам зарабатывать то, что вы хотите зарабатывать, при том риске, к которому вы готовы. Но есть и вторая часть. Value AI, ценностный скоринг. А пока он реализован в виде ESG-скора. Но не просто, скажем, топорного ESG-скора, основанного на внутренних данных, которые все сейчас раскритиковали, они не работают. Это ESG-скоринг на базе искусственного интеллекта, который анализирует все доступные данные на данный момент, все виды, да, то есть это внутренние данные, внешние данные, данные там по выхлопам по компании, данные по supply chain, все это агрегирует в единый, более взвешенный ESG-скор, давая вам более детальное понимание, что делает компания с окружающей средой. Да, то есть, и мы решили, мы не хотим диктовать инвесторам, что делать, мы хотим дать максимальное количество контроля, информации, власти над собственным портфелем. И вы можете уже сами решать, сколько вам доходности необходимо и какой ESG-скор для вас приемлем.
Очень круто. Как продукт это сейчас, вы на стадии MVP? Или вы уже протестили и идете дальше?
Мы на стадии MVP. В рамках этого форума мы проводим первую демонстрацию. MVP довольно обширный, потому что в нашей индустрии, в регулируемой финансовой, слово MVP, оно очень растяжимое. Да. Поэтому это вполне себе боеспособная инвестиционная платформа. Пожалуйста, посмотрите ее.
Хорошо.
Ну да, мы проводим демонстрацию. Естественно, нам предстоит кучу регуляторного тестинга в Сингапуре, Сайберсека. Но мы очень скоро будем запускать ее в лайв.
Ну, очень амбициозно. Я думаю, целая новая ниша откроется и, скорее всего, будет таким толчком развития индустрии. Спасибо большое, Алжас. Очень интересно. Поговорили, мне кажется, сегодня и на космически оторванные темы, и приземленные к жизни. И давайте наш последний финальный блок посвятим некому вашему такому анализу индустрии в целом, стартапов и венчурных инвестиций в Казахстане. То есть мы сейчас видим в разрезе года, что на самом деле очень быстро, стремительно растет, развивается рынок, появляются стартапы в абсолютно новых амбициозных нишах, есть инвесторы, которые тоже пришли в сферу, да, с абсолютно других, так сказать, ниш. Вот что вы об этом думаете, как развивается наш рынок, будет ли у нас единорог, в какой сфере и когда?
То есть с фокусом на Центральную Азию?
Да.
Ну, во-первых, как говорится, от общего к частному, да, то есть возьмем секунду то, чтобы вспомнить, что сейчас нелегкое время для венчура, в частности, в общности из-за войны, в частности, из-за инфляции, да, то есть в военное время, а тем более, когда это происходит с нашими соседями, к большому сожалению, естественно, у людей меньше времени на креативные вещи. Да, то есть, соответственно, это создает дополнительные риски и дополнительные преграды для венчура в целом. То есть, а второе – инфляция. Естественно, когда ниже инфляция, люди больше готовы. Фактор,
да, грубо расставаться говоря, с деньгами.
Это первое. Во-вторых, ну, по сути, ставка дисконтирования. Да, то есть базовая, если просто считать, дисконтировать future cash flows, да, то есть, а большинство стартапов будет зарабатывать в будущем. Во время инфляции эти требования и ставка дисконтирования куда выше. Соответственно, люди с меньшей охотой инвестируют деньги в будущем, нежели деньги в настоящем. Да. Это создает, естественно, дополнительную преграду для стартапов, в частности, в Центральной Азии тоже. Несмотря на это, позитивные вещи. Венчурная индустрия никуда не делась. Да, она немножечко поджалась, но она никуда не делась. В особенности в развитых странах она активна. Просто фонды стали более разборчивы, инвесторы стали более разборчивы.
Стартапы, кстати, более разборчиво присматриваются к тому, кто хочет в них инвестировать и смотрят на какой-то бэкграунд, да, инвестора в том числе.
Сейчас наоборот. Грубо говоря, в такой ситуации проектов, естественно, так сказать, хайпа стало меньше, грубо говоря, в такой экосистеме, поэтому стартапы, скажем так, наоборот, стали более сговорчивы. И это нормально. Но если говорить конкретно в целом Центральной Азии, здесь еще другой есть тренд. Центральная Азия, венчурная индустрия в целом была в зачаточном состоянии, низкого старта, поэтому в целом она будет расти, увеличиться, потому что здесь базово за счет структурных улучшений просто, да, то есть есть потенциал, главное его подпитывать правильно, поэтому, да, здесь можно, наверное, здесь действительно как минимум с точки зрения комплаенса стартапы, естественно, стали более разворчивы, да, то есть они поняли, что дальше нужно иметь дело с венчурными фондами, а венчурные фонды будут просматривать всех предыдущих инвесторов, да, то есть если стартап не хочет заглохнуть после пассивной стадии, нужно думать и о кэп-тейбле на 10 лет вперед. Да. Это здесь абсолютно согласен, и это правда. И это так должно быть. Это не связано больше с индустриальными трендами, это связано просто с взрослением индустрии венчура в Центральной Азии. Здесь перспективы на самом деле очень интересные. Да, то есть, слава богу, сейчас, в принципе, ситуация в Центральной Азии, да, то есть, в целом, был очень геополитически сложный период, я бы сказал, последние год-два. Да, то есть сейчас эта ситуация стабилизировалась. Да. У нас в том числе очень интересно улучшаются отношения с Китаем. Я персонально этому рад, потому что идет диверсификация, естественно, от соседа, который затеял войну, от агрессора. Поэтому я это приветствую. И в целом за счет всех этих интеграций после саммита в городе Шиан, я стал намного с большим оптимизмом в целом смотреть на будущее Центральной Азии, да, то есть потому что появились качества. Во-вторых, то есть Сингапур активизировался в отношении Казахстана, в частности, и из-за этого тоже. Но был недавно, наверное, один из самых знаковых форумов за всю историю казахстанско-сингапурских отношений. И я бы сказал, это, в принципе, Сингапур строил тур по Центральной Азии, я, наверное, тоже можно сказать, в отношении Сингапура и Узбекистана тоже произошел очень знаковый форум. Да, то есть и в целом интеграция в Центральной Азии с Юго-Восточной Азией, в частности, с Сингапуром, в общем, с Юго-Восточной Азией, я в этом вижу огромный потенциал. И за счет инвестиций, за счет роста каких-то индустрий вокруг этого, за счет большего интереса на данный момент иностранных инвесторов, потому что все-таки венчурная индустрия, надо всегда исходить из общего инвестиционного климата. Да. Если будет улучшаться общий инвестиционный климат, будет улучшаться и венчурный климат. Иначе, да, то есть в целом без этих факторов есть в Центральной Азии очень точечно есть индустрии, где, в принципе, может вырасти большой стартап. Но если взять эти факторы, потенциальный рост отдельных индустрий на базе взаимоотношений, включая средний коридор, здесь я вижу очень большой потенциал в Центральной Азии. И появление действительно первых юникорнов, там Каспий можно назвать юникорном, но есть мнение, что это как бы нетрадиционный юникорн. Я абсолютно агностик, я считаю, это первый юникорн, замечательная технологическая команда, которой нужно всем гордиться. Будут ли юникорны после этого в Центральной Азии? Да, я считаю, это вопрос времени. С нынешней информацией, да, то есть если, не дай бог, ничего кардинально не поменяется, с улучшающимся инвестиционным климатом, с улучшающейся демографией, какая прекрасная рождаемость в Казахстане, какая прекрасная рождаемость в Центральной Азии в целом, с улучшающимся внутренним рынком, с улучшающейся логистикой, со всеми этими факторами, в принципе, любой специалист в области инвестиций скажет, что появление дальнейших крупных технологических компаний, которые не обязательно только на Центральную Азию ориентируются, но корнями Центральной Азии отсюда. И оперируют отсюда, это вопрос времени.
И, в принципе, сфера здесь может быть любой.
Сфера любой, да. То есть сферы, где, скорее всего, может появиться быстрее, В принципе, искусственный интеллект — это одна из этих сфер, потому что у нас в Центральной Азии, и это я говорю с точки зрения не потому, что я родом с Центральной Азии, мы это анализировали. Действительно, на душу населения STEM-талант Центральной Азии, а в частности в Казахстане, в общности Центральной Азии, на душу населения очень хороший показатель. Соответственно, с точки зрения ML-экспертов, талантливых кодеров, у нас все хорошо. Это, в принципе, создает потенциал, например, для успешной компании в области искусственного интеллекта тоже. Честно скажу, я не знаю, в каком году и из какой сферы
выстрелит.
Там, скажем, сохранении параметров, которые я описал, да, то есть это выстрелит действительно.
Окей, посмотрим,
я считаю,
как
в области финансов и искусственного интеллекта персонально. Да, но,
главное, позитивное мышление.
Да, абсолютно, абсолютно. Да. Ну, это может быть в любой области.
Спасибо огромное, очень интересно. Я думаю, что можно было с вами записать целый сезон подкастов. Спасибо. На тему не только искусственного интеллекта и венчурного инвестирования. Благодарю, с нами был Олжас Жейнкул, и мы сегодня поговорили на тему искусственного интеллекта и, в принципе, тенденций в сфере венчурного инвестирования. Я думаю, вам будет полезно. Напомню, что нас можно слушать на площадках Яндекс.Подкаст, Apple Podcast, Spotify, смотреть видео на YouTube, поэтому оставляйте ваши комментарии. Меня зовут Эльнора Розмут, я являюсь CEO Ertan Media. Благодарю вас, Олжас. Спасибо. До встречи.
Спасибо вам за время. Да. Вы прекрасный ведущий, разнокосный.
Спасибо. До свидания.